Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
В Біблії написано, що стукайте, вам буде відкрито. Ми продовжуємо з Олексієм Анатолійовичем Волченко також продовжувати шукати відповіді на запитання і разом з вами їх отримувати від Бога. Я вас запрошую до нашої розмови, до програми «Запитання і відповіді», і сьогодні з вами будемо разом шукати ці ж відповіді. Олексій Анатолійович, вітаємо вас. Ну що, ми готові починати, і якщо я правильно розумію, то у нас є вже перший наш телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ранок, день добрий. Ні, на жаль. Ну добре, тоді всіх радіослухачів я запрошую, телефони наші готові, відкриті. 280-0305 і 067-123-75-75, а також можете написати в скайпі або ж на вайбер 093-558-44-12. Якщо не помиляю, все ж таки хтось пробує. Вітаємо вас.
Добрий вечір, Едуард. Добрий вечір, Олексій Анатолійович. Благодарю Бога за вас. І у мене такий вопрос. Я не знаю, может быть, уже отвечали на этот вопрос. И как все время я притыкаюсь об этом. 18, а меня зовут Зоя, Харьковская область.
Очень приятно.
Глава 18 Луки, и написано «Учитель благий». Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Вот. В Иоанна, ну и в Новом Завете мы читаем «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». То почему так Иисус сказал, никто не благ, кроме Бога?
Спасибо большое. Это важный вопрос, и можно сказать, такой он главноопределяющий вообще вопрос нашей веры. И мы должны действительно понимать, что в Иисусе Христе пребывал сам Бог, и Господь все время проповедовал и учил, и показывал нам, что сам Бог, Творец неба и земли, пребывал в Иисусе Христе. И тогда логичный вопрос, почему Иисус сказал, никто не благ, как только один Бог? Вы знаете, я хочу ответить на этот вопрос не началом этой встречи молодого богатого юноши, а именно концовкой этой встречи. Потому что, когда он сказал, что «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Это единственно правильный вопрос, который задали Иисусу Христу во всем Евангелии. Никто не просил жизни вечной. Есть одно место Писания, где фарисеи искушали его, спрашивая о жизни вечной. Но на самом деле вот такого искреннего вопроса, как молодой юноша задал Иисусу, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И мы знаем, что Иисус полюбил его, именно полюбил вот за то отношение, за то, что человек действительно ищет Царство Божие, потому что на земле нечего искать. Есть один путь, и пришел Иисус Христос на эту землю, чтобы привести нас в жизнь вечную. Иисус умер только для того, чтобы мы обрели жизнь вечную. И когда Иисус сказал, иди продай все, раздай нищим и иди следуй за мной, то юноша не захотел, не послушал, потому что имение было у него большое. И вы знаете, мы каждый раз так думаем, что вот такой-сякой юноша, а мог бы все продать и раздать и пойти за Христом. И мы как бы ставим его негативным персонажем. Но я считаю, что это очень позитивный персонаж, и самый чистый и светлый, который действительно искал Иисуса, который упал на колени перед Иисусом. А вы знаете, что такое еврею упасть на колени? Учитель благий, и это просто было действительно почитание. Но Иисус говорит, трудно богатым войти в Царство Божие. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие. Тогда ученики говорят, так кто же тогда может спастись? И тогда Иисус отвечает, человеком это невозможно, Богу же все возможно. И теперь я объясню, что это не значит, что богатый юноша не спасся. Вы знаете, что когда разодралась завеса, и Дух Святый излился на всякую плоть. Я верю, что если юноша искренне искал Царство Небесного, то он первый получил Духа Святого. И вот эта сила Духа Святого, вот это наличие, так скажем, Духа Святого и позволит этому юноше перейти в Царство Божие. Или точно так же, как Петр, который говорит: «Я верую в тебя, я не отрекусь, и даже если мне умереть, я не отрекусь». И Петр доказал это, он отрубил ухо Малху, но Иисус сказал: «Нет, Петр, сейчас ты не можешь, вот потом сможешь». То есть до наличия Духа Святого человек не рожден свыше и не имеет силы прийти в Царство Божие. У него нету этой силы, как и у Петра, как и у богатого юноши. И вот как бы пока Иисус еще не был распят, да, то есть ибо на них еще не было Духа Святого, ибо Иисус еще не был прославлен, написано. И пока вот он не был распят, и еще вот он не дал вот эту силу Духа Святого каждому, он как бы говорит, что благ только Господь, благ только Дух Божий, который выйдет из меня, когда я разорву завесу плоти своей, и тогда изольется Дух Божий. То есть сила Божия, сила Христа, сила спасения явилась только после смерти и воскресения. И поэтому как бы Господь говорит: никто не благ, как только один Господь. Сам Бог, конечно, Творец неба и земли, пребывал в Иисусе Христе, но спасение, то есть вот это излияние Духа Святого на каждую плоть, пока плоть Иисуса Христа жива, она еще не совершилась, это спасение на всех человеков. И поэтому, как бы, несовершенство плоти Иисус показывает: никто не благ, как только Господь. То есть, чтобы чтобы они увидели в Иисусе Бога, чтобы видели, смотрели на Христа и видели Отца, как Иисус говорит: «Видящий меня видел Отца». И задача Иисуса на земном пути, когда Он здесь был, Его задача была проповедовать, что это Он, Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, это был Он. Но когда Он уже Сам лично вознес Самого Себя своим телом на крест, взяв все грехи наши и воскрес, вот после этого только Дух Святый излился на каждую плоть. И вот этим Духом Святым мы и спасаемся. То есть это, не могу сказать вот так однозначно, можно сказать, ответить на этот вопрос, но чтобы мы понимали, что Иисус действительно Господь, действительно Сын Божий, действительно крестящий Духом, действительно это сила Божия и слава Божья. Но пока плоть не была распята, для нас Дух Святый был сокрыт, закрыт, и еще не совершилось, пока не было распятия и воскресения. И поэтому Иисус сказал, что никто не благ, как только один Господь, потому что именно Бог, который был в нем, и Он и был благим.
А от, до речі, можна сказати такі, я знаю інформацію, що доволі часто кажуть, коли Ісус каже «ніхто не благ, кромі Бога», Він, так би мовити, сам себе відокремлює від цієї божественності, що Він каже «ніхто не благ». І хтось опирається на ці слова і каже, бачите, навіть сам Ісус каже, що є окремо от божественне, а я не благ, я не відношусь туди.
Смотрите, яка інтересна ситуація. Опять же, це предмет віри. Це віра наша, віру, яку не можна об'яснити. Якщо б її можна було об'яснити, зрозуміти, прочитати, доказати, то это была бы не вера. Вера, она необъяснимая и недоказуемая. И мы должны понимать то, что Бог, Творец неба и земли, как в 17-м псалме, Он опустился во мрак, и мрак сделал своим покрывалом. То есть Бог, который принял на себя подобие плоти греховной. Он принял на себя вот это подобие плоти греховной. И, как вам сказать, Он облегся во тьму, Он облегся во мрак, свет облегся во мрак. Можете себе представить? То есть в 17 псалме, по-моему, с 10 по 12 стих, он опустил небеса, опустился во мрак, мрак сделал своим покрывалом. Мы находимся в страшной яме, в проклятой земле, мы находимся в темноте. И свет никто не мог увидеть и остаться в живых. Он не мог прийти сюда светом. И поэтому, для того, чтобы спасти нас, он облегся во мрак и стал подобный нам мрачным человеком и пришел к нам мрачным, чтобы принести свое слово. И кто примет это слово, вот тот будет спасен. И поэтому, конечно, никто не благ, кроме как один Господь. Но если и Господь оделся в подобие плоти греховной, ну так и греховной. Ну, все равно она была от Марии, да, то есть она была от Духа Божьего, от Господа. Да, в нем не было крови Адама, и в нем не было греха по рождению, но все равно это было от Марии, это тленно, а тленное не наследует нетление, написано. И поэтому он и говорит о том, что совершенство – это совершенство Духа, а плоть, в которой я сейчас нахожусь, говорит Господь, я ее вознесу. Как только они начали догадываться, что он Христос. Помните, когда он говорит, за кого почитают меня люди? За того, за пророка, за там Иеремию, там еще за кого-то. А вы за кого почитаете меня? Ты Христос. И он сразу после этого начал им говорить о том, что Сыну Человеческому должно пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. То есть он говорил о том, что плоть, в которой я нахожусь, я должен распять, сокрушить и я буду воскрешен, и я дам вам путь показать, что вы, находясь в этой же греховной плоти, потому что каждый человек находится в греховной плоти, вы увидите, что если вы пойдете за мной, сораспнетесь со мной, то вы тогда совоскреснете, если вы будете крещены крещением в смерть со мной. И я воскрешу вас, если вы будете... Если бы у него была святая и как бы, ну, вот такой свет, вот все-все-все, то он бы не был человеком, потому что человек осквернен в третьей главе бытия, когда приняли плод познания добра и зла. А он стал подобный нам, человекам, подобный нам, то есть подобный греховным человекам. И вот это подобие греховное не могло быть совершенством. Почему? Потому что именно совершенен сам Господь. И поэтому он так и говорит, благ только Господь. И мы знаем, что плоть Иисуса Христа или человек, Сын Человеческий Иисуса Христа, у него были там в Гефсимании, допустим, он говорит, Господи, если возможно, пусть минует меня чаша сия. То есть у него были вот эти человеческие проявления качества, но при том, при всем, слава Иисусу, он совершил свое служение до конца, умер и воскрес, и этим мы спасены. Но мы знаем, что его плоть, ну, боролась точно так же, она была искушаема. Раз она искушаема в пустыне, допустим, дьявол его искушал, раз она искушаема, значит, несовершенна. Понимаете, совершенен только Господь, который был в Иисусе Христе. Это тайна, мы не можем ее 100% объяснить, воплощение Бога, о смерти, воскресение Бога. Угу. Это тайна, но это и есть наша вера, в которую мы верим, что это было так.
Є в нас, є в українській мові такий термін «купа». От купа повідомлень, запитань. І телефонний дзвінок. Зараз поки що поспілкуємося. Вітаємо вас. Доброго дня. Як вас звати?
Доброго дня. Мене Тетяна звуть.
Так, яке у вас запитання?
У мене питання таке. Я хочу запитати, чи... Якщо можна на російській мові. Якщо важливо, як важливо... То есть, важно ли быть членом церкви поместной? Вот, допустим, ну, вот я дитя Божье, я спасенная и верую во Христа Иисуса. И вот когда в церкви, значит, происходят разногласия, и как-то, знаете, вот такое впечатление, ну, у меня так сложилось впечатление, вроде бы это нужно, это большая привилегия. Ну, как вот сказали, да? И важно ли быть членом церкви? Ответьте, пожалуйста.
Ну, вы знаете, давайте я вам прочитаю Ефесянам 4 главу. Ну, допустим, с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков и по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, смотрите, что такое церковь. Церковь – это собрание верующих. И те верующие, которые приняли Духа Божьего. А Дух Божий – это и есть любовь. Потому что Римлянам 5.5 написано, что Духом Божьим излилась в сердца наших любовь, Духом Святым данным нам. И вот эта любовь, она должна быть по отношению в церкви, к собранию верующих, в которой мы находимся. И если у нас есть любовь, то написано, истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое, совокупляемое, и получает приращение для созидания самого себя в любви. Вы знаете, мы ходим в церковь для того, чтобы любить. Любить ближних, любить братьев, любить сестер, служить им, молиться, носить бремена друг друга, помогать им, мыть ноги, ободрять, подкреплять, любить. Я не знаю, как еще выразить. Любить. Мы должны любить. И Бог дает нам через веру во Христа Иисуса каждому любовь. И этой любовью мы служим друг другу. И когда мы любим и служим друг другу, этим самым мы приращаем самого себя в любви, в тело Христово. Вот что такое... Вот что такое тело Христа, вот что такое церковь, вот что такое как бы члены церкви. А если вы знаете, иметь просто в списке членство в церкви, но не иметь любви Христовой к братьям и к сестрам, то это ничто. И наоборот, вы знаете, если ты имеешь любовь к Христову, к братьям, сестрам, несешь бремена друг друга, молишься за них, любишь их, бежишь в церковь послужить, то ты уже вписан в книгу жизни. Вы знаете, есть одна книга жизни, это у Иисуса Христа. И поэтому давайте так, мы не смотрим на человеческое, а мы смотрим на то, как написано. И по Библии написано, что мы должны, никому ничем не должны, но мы, самое главное, должны друг другу любить.
Кроме взаимной любви.
Кроме взаимной любви. И вот этой любовью мы должны служить друг другу. Вот наша церковь. И вот к этому надо стремиться. А все остальное, извините, написано, не написано, имеешь ты корочку, не имеешь ты эту корочку. Оно в какой-то степени для пасторов и для диаконов, для пресвитеров, это удобно для организации, потому что, ну, для того, чтобы даже понять, какой зал снимать, надо понимать, сколько людей. Для того, чтобы там чай приготовить, тоже надо понимать, сколько людей и так далее. Для организации это нужно в какой-то степени. И поэтому терпеливо к этому относитесь. Это нормально. Они пасут Божье стадо. И пасут его так, как они могут. Молитесь за них, благословляйте. С терпением относитесь к этому служению. Но вы, чтобы вы понимали, что такое быть, я не знаю, членом церкви, или я не знаю, как это сказать, но членом тела Христова, я бы так сказал. И вот тело Христова, оно любит. Оно просто любит. А если не любит, то это не член тела, это не член церкви. Это одна номинация, которая просто так называется.
Повертаємося ми до наших повідомлень. І хочеться у вас запитати... Как вы думаете, как, согласно Библии, влияет благословение родителей в выборе спутника жизни, если один из них против без причины? Как тогда быть?
Ну, Это сложный вопрос. Вообще-то, ну, против никогда не надо идти, потому что брак совершается, ну, на небесах, и Бог вкладывает желание и любовь в сердца людей. И вы знаете, если это брак от Господа, то он совершится, и родителям лучше не мешать, наверное, детям в этих отношениях. Если двое из них верующие, что юноша, что девушка, я думаю, что родителям лучше не влазить в эту сложную, так скажем, эти сложные взаимоотношения. Раньше это было возможно. Почему? Потому что, ну, когда патриархи или был патриархат, вот так скажем, что выдавали замуж или женили еще сразу после рождения, там один годик, они уже планировали как-то свое родство. И плюс к тому, что, ну, конечно же, отцы, они более мудрые и знают, за кого выдавать и как выдавать, и берегут или дочь свою, или сына своего от неправильных решений, если там зашкалила плоть, так скажем. Но если молодые люди, верующие во Христа Иисуса, и они перед церковью, и они ходят в церковь, и они объявили там помолвку или еще как-то, ну, хотят вместе быть, я думаю, что все нормально. А если, допустим, один из них не хочет быть, но при том, при всем, оба верующие, то, конечно, заставлять не надо, потому что, ну, против воли или против силы, мне кажется, это может произойти ожесточение, если это, допустим, заставили невесту выйти замуж, у нее может ожесточение на будущего мужа, обида и на своих родителей, и на его родителей. То есть это очень такая болезненная и конфликтная ситуация. Конечно же, в народе говорят, смириться, слюбиться, потом они там все как-то это...
А если не смириться, не слюбиться?
Да, а если не смириться, если не слюбиться? Поэтому... Вы знаете, ну как, самое главное, я думаю, что это вера во Христа. Написано, может выходить замуж, но только в Господе. То есть главное, чтобы они были верующие и любили Иисуса Христа. А дальше Господь их поведет. Если дети уже взрослые, передайте своих детей Господу и помолитесь за них и скажите, Господи, мы не знаем, что будет и как будет, но мы возлагаем наших детей на Тебя, Господь, и просим Тебя, разреши ихнюю судьбу, и пусть будет Твоя воля благая, угодная, совершенная на ихней жизни, на мальчике или на девочке, как кто там. Поэтому я думаю, что тут надо иметь мудрость Христову и довериться Господу.
Так, маємо наступний телефонний дзвінок. Вітаємо вас. День добрий.
Добрий день.
Добрий день. Як вас звати? Яке у вас запитання?
Меня зовут Лариса.
Дуже приємно.
И мой вопрос имеет отношение к предыдущему вопросу. Во-первых, как точно знать, например, что это от Бога, потому что написано, что то, что Бог сочетал, значит, взрослый человек, готовящийся к браку, должен спрашивать у Бога, покажи мне мою половину, дай мне твердую уверенность, переспрашивать его неоднократно, я так понимаю. И вопрос второй. Почему Бог допустил Самсону, который был Назарей от утробы мамы, так благодействовать? Жениться, во-первых, они не должны были жениться, а написано в Писании, что это было от Господа. Родители были против его женитьбы, но написано, что это было от Господа. А потом в дальнейшем, почему он докатился уже до самой низкой, как говорится, планки, пошел к блуднице, продающейся, и открылся ей. Почему так? Спасибо.
Какие глубокие вопросы вы задаете. Спасибо за вопрос. Это очень важный, очень большой, очень глубокий вопрос. Единственное, я так могу сказать, что его пути Господа выше путей наших, и его разум выше разума нашего. Вот смотрите, я отвечу другими историями. Когда Валак послал к Валаму послов и говорит: «Приди, прокляни мне Израиль». И Валаам говорит: «Нет, я не пойду, если я спрошу Господа», и Господь ему говорит: «Не ходи». И Валаам, пророк, вышел и говорит: «Не, Господь мне сказал, я не пойду». Но они начали его уговаривать. Он говорит: «Ну хорошо, останьте еще на одну ночь, я еще раз прошу». И как бы сердце Валаама прилепилось к деньгам, прилепилось к славе, что его просят такие почетные люди, потому что их два раза послов присылал. И тогда
еще и с лучшими подарками.
Да, и тогда Господь говорит Валааму: «Иди с ними». Вот иди с ними, и там уже, вы помните, ослица заговорила, и все на свете. И в итоге все это превратилось, знаете, во что? Что Валаам в присутствии этого Валака начал благословлять Израиль для того, чтобы слава Божья через уста этого отступника Валаама, но все равно Бог произнес благословение на свой народ. Мы, еще раз говорю, многого вот этого, как бы, ну, таких вещей мы не понимаем, почему именно так произошло, или почему так произошло с Самсоном. То есть Бог знал сердце Самсона, что он не отступит от своей похоти или от своей вот такой вот позиции, которую вот хочу жениться, и все, и на филистимлянке. Но Бог, опять же, обращает любое зло во благо. И Он через вот это, то, что когда они выдали жену, его жену другому, с этими загадками, если вы помните, то он начал сначала 200 обрезаний принес, потом начал сжигать этих филистимлян и так далее. Но это все был план Божий. Мы не знаем почему, но Бог использовал даже отступничество Самсона в том, чтобы обратить это все во благо. И даже сейчас, спустя уже сколько, больше 3000 лет, когда был Самсон, это был период судей, 3500 лет даже назад больше. Но мы сейчас учимся у той ситуации, понимаем, что обетования Божьи непреложны. Бог не забирал силу у Самсона, невзирая на его грехи. И пока уже как бы Самсон не продал свое первородство или свое посвящение, да, потому что Назарей – это тот, который не стриг волосы, это было посвящение. И пока он не продал свое посвящение Далиде, то Бог оставлял у него силу, невзирая на то, что он ходил под грехом. Почему написано: обетования Божьи непреложны? Почему написано, что евреи хоть и отступили, но обетования Божьи непреложны? Они наследуют все равно Царство Божие. Точно так же каждый из нас, если у него есть дар от Господа и обетование от Господа, он идет и совершает его, и делает. Или тот же Соломон, который тоже отступил от Господа, но мы читаем его притчи, назидаемся его мудростью до сих пор уже 3000 лет. И поэтому тут сложно объяснить, что такое обетование Божие непреложное. Это тяжело объяснить, но его мудрость выше мудрости нашей, его пути выше путей наших. Нам не постичь его пути, написано. Вот так могу объяснить только.
Є ще два повідомлення. Перше – це написано: «Царство Небесне зусиллями береться». Поясніть, як це, Люба?
Царство Боже з усиллям береться. І з усиллям, ви поміньте правильно, Господь победил сатану, Господь победил грех, Господь победил этот мир. Написано Иоанна 16:33. «Мужайтесь, в мире будете иметь скорбь, но я победил этот мир». Иисус все победил. А зачем? А что же тогда нам побеждать? Вот что за усилия нам надо прилагать по отношению к кому?
Є така приказка: найвеличніша перемога над собою.
правильно. То есть наша задача, у нас есть вот эта плоть, которая у нас остается. Рождение свыше не аннулирует рождение по плоти. Рождение по плоти остается. У нас есть власть, но это не значит, что плоть не имеет влияния. Имеет влияние. И очень большое влияние. И вот побеждающий наследует все. Побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил и сел на престоле с Отцом, говорит Иисус. То есть это и есть тот путь, чтобы мы побеждали самого себя, свои собственные искушения. Каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью, чтобы мы победили свою собственную похоть. И это огромное усилие. Легче победить врага, легче победить все, что угодно. Легче даже, вы знаете, отрубить руку и бросить, или глаз вырвать. Но это не значит, что ты победишь свое вожделение, свое непрощение, свою зависть, свою похоть, свою гордость или свое суждение, или еще что-то. Это очень и очень тяжелый труд. И кто хотя бы прикоснулся, хотя бы чуть-чуть прикоснулся к этому труду, он знает, что такое усилие. И кто принимает это усилие, тот восхищает Царство Божие.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Василь на зв'язку. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий.
Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот те, кто познали имя Иисуса Христа, вписаны в книгу жизни, на суд не приходят, как в Слове Божьем написано. А вот 2 Коринфянам 5:10, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, доброе или худое. Объясните вот этот момент.
Написано, что время начаться суду с Дома Божьего. То есть верующий действительно на суд не приходит. Но, как Павел говорил, веру сохранил, течение совершил. То есть вот эту веру надо сохранить, в вере надо жить. И вера, ну, должна совершиться в нас настолько, чтобы мы могли действительно не прийти на суд. Но, вы знаете, широки врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И широки врата, это касается верующих. И мы, если откроем Матфея 24, 25 главу, 24 глава говорит: «Бодрствуйте, трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И блажен тот раб, который застанет, которого Господь застанет за тем, зачем он его оставил». А тот раб, который говорит: не скоро придет господин мой, будет есть и пить с товарищами, то придет внезапно господин и выкинет его, и он подвергнется одной участи с неверными. И 25 глава говорит, что было 5 мудрых дев, 5 неразумных. Это все были невесты Христа, все, и те, 5 дев, они пошли на брак к Агнцу, но 5 было мудрых, 5 неразумных. Следующая притча в 25 главе, что каждому Бог дал таланты, одному 5, другому 2, одному 1, и все были в доме господина, и все получили дар по благодати, кто 5, кто 2, кто 1, и один закопал, и Господь сказал: за то, что ты закопал талант и не приобрел мое с прибылью, ты не принес любовь, ты не поделился любовью, ты не посеял эту любовь, чтобы кто-то прославил имя Господа тогда, когда ты кого-то благословил, когда ты кого-то рассказал об Иисусе Христе, и поэтому выкиньте его во тьму внешнюю. И кончается 25 глава страшной картиной, когда он отделяет овец от козлов, и овцы благословенные наследуют Царство Божие, а козлы: отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. А это ведь все были верующие во Христа люди. Это страшно на самом деле, то, что суд будет начат, и он будет начат с Дома Божьего. И вот тот, кто действительно совершит веру, кто сохранит веру, кто будет тверд в вере, то тот не придет на суд. Но многие, многие, ну так написано, неужели мало спасающихся? И Господь говорит, многие идут этим широким путем. И будет суд также и над верующими. Это верующие, те люди, которые приняли Иисуса Господом, но не сотворили плод, не родилась любовь, не возросли в вере, не принесли полный колос, полное зерно, потому что Царство Небесное подобно тому, как бросил человек семя в землю. Сначала оно растет, появляется стебель, колос, а потом полное зерно. И когда приносит полное зерно, тогда немедленно посылается серп. То есть это тяжелое, это сложное. Никто не знает, кто пройдет, кто не пройдет. Тот уже знает, тот, который любит, кто пожертвовал всем, кто все отдал и кто служит другим. Потому что, по-моему, Римлянам 3:15 мы знаем, что... Ой, не Римлянам, а 1 Иоанна 3:15. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. То есть тот, в ком любовь совершилась. Любовь абсолютная, абсолютно сильная. Абсолютно, что он все отдает ради того, чтобы восполнить нужды, для того, чтобы прославить Иисуса Христа, вот те уже знают. А в те, в ком любовь еще не совершилась, у них нет дерзновения, значит, они будут на суде. Потому что если сердце наше осуждает нас, то тем паче Бог, то тем более Бог осуждает, это суд. А если сердце осуждает, это суд, то тем более Бог будет судить таковых.
І маємо ще одне останнє повідомлення. Як понять слова «Хто хоче душу свою зберечь, тот потеряє її, а хто потеряє душу свою ради мене, тот її збережет».
Опять же, ми рождені всі по плоті, і потім Господь, коли нас знайшов, кожного, то тот родился от Духа, тот человек, который принял Иисуса Христа Сыном Божьим, Господом и Спасителем. То есть тот, кто принял Иисуса Христа Господом, в нем появился начаток Духа. И вот этот вот начаток Духа борется с плотью. Плоть Духу противится, Галатам 5:17. И поэтому, кто душу свою сбережет, имеется в виду, кто сбережет свою плоть. Тот, который сохранит самого себя в этой жизни, сохранит самого себя плотского, кто не отречется от самого себя, кто не берет крест свой, кто продолжает быть гражданином этой земли. Потому что тот, кто получил начаток Духа, он уже не жилец этой земли. Он говорит, что мы уже странники и пришельцы, наше же Отечество на небесах. Вот тот уже совершился и победил своего земного человека, свою земную плоть, которая ищет комфорта или ищет признания, или ищет... Ну, ищет самого себя на этой земле. Господь нам сказал не искать ничего на этой земле. Он сказал, горнего ищите, а не земного. Собирайте себе сокровища на небе, а не на земле. Вот наш путь. И мы каждый день стараемся познать Господа и приблизиться к этому Царству Небесному. Евреям 11:16, он говорит, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. И поэтому Бог их не стыдится, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И Авраам, вера Авраама, тоже в 11 главе написано, что он ожидал, обитал с Исааком и Иаковом в шатрах на земле обетованной. Он не строил города, ибо он ожидал города, художник и строитель которого Господь. И вот это сохранить себя на этой земле, это такое лукавство, потому что все равно все умрем. Все. Каждому человеку надлежит однажды умереть. Но разум затмевает человека, и он не хочет думать о смерти, он не хочет думать о вечности. Он хочет зарыться в суету дел, забот, обстоятельств, покупок, продаж, там, строить, покупать, жениться и так далее. То есть он хочет зарыться, и чтобы ни в коем случае не задумываться о том, что придет смерть, и надо встать перед вечностью. И вот тот, кто душу свою сохранит в этой суете, в этом мире, в этих проблемах, беготнях, стройках и так далее, тот потеряет душу ее. Он не остановился и не познал, как благ Господь. А тот, кто остановился и понял, что самое главное не эта жизнь, самое главное жизнь вечная, и отвернулся от этого всего и обратился к Господу. И Господь говорит: не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, не есть от Отца. Это все похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И поэтому отречься от самого себя, потерять душу, это потерять самого себя в этом мире, но обрести самого себя в небе.
Я кажу, все настільки закручено, що ми зрозуміємо все тільки на небесах.
Ну, Господь откроет, если мы будем читать Писание, Бог будет открывать. Конечно, эта книга Бога духновенная, и открывается она только Духом Святым, ибо писали его мужи Божии, водимые Духом Божиим, и только Духом Божиим она открывается. И если бы можно было ответить человеческим, логическим языком на все вопросы, Иисус бы на них ответил. Но он говорит: не вмещается слово мое. И написано: только когда придет он, Дух истины, то он наставит нас на всякую истину. И вот так мы стараемся, пытаемся как бы сквозь тусклое стекло что-то узнаем, чего-то касаемся со всех сторон. Но это тот путь познания, который Бог нам приготовил.
Один знайомий мене колись жартував, каже: я, читаючи Біблію, я розумію, що прийду на небеса, я запитаю, наприклад, там апостола Павла або ж Петра, от все, що мені було незрозуміло, от що ти тут писав у цій главі, оце я запитаю. Він каже: ну, в мене таке відчуття, каже, що він мене також запитає, а ти коли на сцені стояв проповідав, каже, от ти теж, що мав на увазі? Каже, у нас одне в одного були запитання, одне до одного. Ну що ж, як є відомий вислів, прекрасний ответ получає тот, хто задає прекрасний вопрос. Тому сьогодні я маю надію, що хтось для себе знайшов чудову відповідь від Олексія Анатолійовича. Олексій Анатолійович, дякуємо вам за те, що ви були сьогодні з нами. І я думаю, що ми зовсім скоро, за декілька днів, знову почуємося на нашій програмі «Запитання і відповіді». Тому дякуємо вам. Ви готуйте ваші запитання, а ми будемо готувати наші відповіді. Дякуємо вам.
До свидання. Спасибо.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.